Добрый вечер всем. Спасибо большое. Итак, тема сегодня у нас предназначение и судьба. Да, это так, мы живем в мире таинственном или волшебном. Об этом мире пишут сказки, чувствуют люди, есть что-то таинственное, есть какие-то тайные законы или тайные доктрины, что называют. Пишут фантазии, фэнтези, фантастику, не понимают, что можно достигать невозможных вещей. Тоже это чувствую и достигаю. И предела как бы не обозначено в этом. Можем идти и дальше. И вот сегодня мы обсудим тему, которая волнует каждого человека. Собственно, две вещи нас волнуют особенно. Как человеческие существа мы интересуемся, первый момент – это здоровье. Обязательно это нам нужно знать, как быть здоровым человеком. Это большая тема. Не думайте, что это касается медицины. В нашем контексте это будет не так. Нет. Здоровый человек – это счастливый человек, внешний и внутренний. Это определение здоровья древних мудрецов. Сегодня отличаются критерии. Сегодня говорим, здоровье – это область медицины. Нет. Аюрведа. Аюр означает жизнь. Наука о жизни, это не медицина, не о болезни. А жизнь наука. И главная основа жизни – это счастье и знание для человека. Два факта. Счастье и знание вместе. И здоровье. И второй момент, который всех интересует, неважно, кто мы, во что мы верим или не верим, может быть, мы вообще мало во что верим, может быть, мы верим во все, что не нужно верить, нас интересует будущее свое. Вот отсюда это судьба. Законы судьбы отвечают за вот этот аспект нашей жизни. У нас есть будущее. Мы это понимаем, что жизнь протекает. И как говорят мудрецы, она протекает мистически. Трудно понять, в какую сторону движется это направление. Из будущего в настоящее, в прошлое все уходит, или из прошлого через настоящее в будущее. В древних Куранах говорится, река времени течет в двух направлениях одновременно. И так можно рассмотреть. С этой точки зрения и с другой точки зрения. И все эти факторы очень связаны в нашей жизни. Наше настоящее связано с нашим прошлым. И наше настоящее определит наше будущее. И прошлое тоже скажется в будущем. Например, историки. Нам сегодня трудно понять историю, что было 100 лет назад, 200 лет назад, 1000 лет назад, или 5000 лет назад, или еще больше. Очень сложно. Почему? Даже если записаны исторические события, история России, скажем, или история мира, мы изучаем даты, события, имена, храним в хрониках истории, но все же непонятно, потому что что-то изменилось сегодня. Это что-то подобное тому, как, знаете, вот я был ребенком, а сейчас я уже взрослый, и бывает трудно понять ребенка. Так я же был ребенком, почему ты не можешь понять ребенка? Тело сменилось, мышление сменилось. Я думаю, что под влиянием этого пожилого старого тела я уже забываю, что я был ребенком. А когда ты был в утробе матери, в форме горошины, это было зачатие. Медицина подтвердила. Я вот ничего не знаю. Но это было мое начало. Семя отца проникло в луну матери. И уже в первую неделю там образовалась такая типа дорожка. Комочек. Потом стал делиться, еще формироваться. Стала образовываться уже какая-то форма узнаваемая. Что это будет почти? Жаберки, какие-то углубления. Вот тут изгиб, какие-то отростки, руки и ноги уже проявляются, формируются. Даже хвостик есть, смотрите. Он потом уйдет, хвостик, и уходит. Иногда рождаются хвостики, но бывает такое. Но, как правило, уходит хвостик. В конце концов, это состояние жизни называется в ведах сушупти. Эмбрион. Да, мы внешне называем. Да, внешне это эмбрион. Вот нужно смотреть это вот так вот, приборами, чтобы не вмешиваться туда. Но что происходит внутри? Внутренняя энергия рассмотрительная, которую мы забыли. Я же помню себя ребенком изнутри, а остались только внешние фото. А внутренний мир мой изменился, я уже не знаю то, что со мной было. Прошлое ушло, смотрите. Исчезло как будто бы из памяти моей. Нет, не совсем исчезло. Есть тонкие формы памяти, между волшебным, мистическим. В тонком виде остается все фиксируется. Неважно, помню я или не помню. Вселенная, как жесткий диск, ребята. Все хранится в аналах истории Вселенной. Каждый атом на своем месте, каждое живое существо фиксируется, регистрируется звездами. Джотиш Шастра называется. По звездам можно понять настоящее, прошлое и будущее. О, какая грандиозная шахматная игра надо мной. А я даже не думаю об этом. Я смотрю здесь, что на Земле происходит. Я танцую, и все уходит в прошлое, в забвение. И что-то остается. Опыт, какой-то опыт остается. Интуитивный, мистический опыт. Тонкая память называется интуиция. Некоторые специальные люди работают, чтобы эту интуицию как-то вот обострить, научиться, да, владеть интуицией. Потому что мы знаем многое. Просто все забыли. При помощи интуиции можем вспомнить. Даже вплоть до регрессии, там, прошлой жизни. Сегодня тоже есть такие специалисты, которые пытаются это все распознавать, это прошлое. Это наше время, когда мы быстро все забываем. Кто был мой дед, прадед? Может быть, уже многие не знают. А если еще раньше? Мы потеряли. А если взять династии Солнца, Луны, были такие династии, описаны в Ведах, Солнечная и Лунная, великие династии, зарождение рода человеческого, представьте себе. Это священные трактаты фиксируют, что были такие великие традиции, где каждый потомок знал, что за его спиной, какая сила. Какое наследие, какой дух. Вот так, этой силы. Например, если мы на улице нас могут остановить полицейский. Он в форме. Он подходит, вежливо говорит, пожалуйста, предъявите документы. И вы должны послушать перед вами представитель власти, один человек. Но за его спиной закон. И он обладает могуществом, полномочиями. Просить у вас документы, требует даже документы. Если вы не согласны, же применить силу. Он обязан это сделать. И у нас тоже должна быть такая сила за нашей спиной, родословная. Мы представители своего рода. Если мы потеряли этот род, мы теряем всю. Безродная собака. Бездомная собака. Слабая. Большой бездомный пес. И маленький с хозяином атакует его большую дверь. Она под защитой. Итак, судьба. Хорошо. Мы начали уже эту жизнь. В 7 месяцев примерно плод уже созревает. Как это было? Он любит матери. Он питается кровью матери. Он не дышит. Нет. Глаза не открывает. Он плохо слышит. Что-то начинает слышать 7 месяцев. Это написано, я не знаю. Я не доктор, не врач. Я изучаю древние трактаты. Очень древние трактаты. Там подробно описано в Куранах, что происходит с разными воплощениями, с разными людьми, по-разному рождаются, по-разному переживают этот внутренний период. Но суть в том, что как строится это тело, как оно формируется. Мать переживает что-то, и то же самое эмоционально переживает неосознанный ребенок, как бы в состоянии сна закладывается информация через кровь. Кровь – проводник умонастроения человека. Это очень тонкая субстанция,
и самое энергетичное в теле человека. Все сознание переносится через кровь. Можем привести пример? Если человек напуган,
просто
внезапно что-то. Доля секунды. И мы готовы подпрыгнуть. Смотрите, адреналин уже есть. За долю секунды мы синтезировали адреналин. Его не было столько, он появился в крови. Как? Через умное настроение, через страх. Страх – это умное настроение. Это тонкая наша энергия, внутренняя энергия. То, что мы переживаем внутри, входит в кровь в форме адреналина. Радуйтесь. Серотонин. Вещество, которое проявляет радость в физическом теле. Из ума в физическом теле это хорошо. Выходите танцевать, у вас появляется вот такая вот стереотипичная какая-то вот энергия. Шутить, радоваться, улыбаться. Начинает растягиваться рот и прочее. Кровь. А если вы завидуете? Зависть, черная вещь какая. Кровь выбрасывается. Яд. Натуральный яд. Химический состав. И нам плохо от этого яда физически. От зависти можно заболеть. Можно испортить себе печень и почки. Можно испортить себе жизнь, настроение и речь. Через кровь. Нам не хочется говорить хорошие вещи. Нам не хочется говорить о хороших вещах. Нам не хочется искать хорошие качества в этом человеке вообще. Нам хочется его уничтожить. Если кто-то с ним не согласен, он тоже плохой. Все плохие, если с ним не согласен. А если я полюблен, ну, это сильное чувство, наверное, это самое сильное чувство, конечно, есть разные уровни любви, но если говорить вообще о любви, это очень сильное. Это самое сильное настроение, самое глубокое. То, что мы ищем как раз, собственно, в этом наше как бы счастье, в этом наше предназначение как будто. Ну вот судьба злая, длинная любовь. У меня в крови серотонин, адреналин и H8, нет, H8, что же я забыл эту формулу? И химики говорили, формула любви. Они даже не формулу написали химическую. H12, азот, да, C8, H12, азот, я вспомнил. C8, запомните, C8, H12, азот. У любого влюбленного человека в крови будет этот наркотик. Это естественный наркотик. Ему ничего не нужно. Он забывает о своих дурных привычках, потому что ему это уже не нужно. Он свободен в этот момент. Он счастлив сам по себе, изнутри. Внутренняя энергия, любовь делает его тело чистым, блаженным. Так говорят, блаженный. Даже на морозе не нужен. Помните картину Суриного? Борис Морозов там изображен такой блаженный. В России они были. Он там закон в какую-то тряпочку на снегу сидит, вообще почти без одежды, дырявый, знаете, и там благословляет кого-то там, живет на улице круглый год. Они реально существовали. Это определенное умонастроение. Некоторые йоги это искусственно достигают. Они уходят в горы, там не сидят в ледниках и не замерзают. Это проверка их. Как они могут управлять умом, настроением? Но уму свойственны три состояния. Бодрствование, сейчас, например. Сон со сновидениями и сон без сновидений. Самое ценное состояние из трех, как вы не удивитесь, не знаю, сон без сновидений. Самое волшебное, непознанное состояние человека. Близкое к его духовности, к его внутренней сути, но бессознательное. Вот его нужно сделать сознательным. И вы увидите судьбу, прошлое, настоящее и будущее. Бодрствование означает расход энергии. Включены чувства, они хотят наслаждаться, для этого нужно работать, строить отношения, это не просто, в семье, с детьми, на работе. Только для того, чтобы потом поесть, поспать, комфортно себя устроить, столько труда, столько нагрузки, столько потерь нервов. Нужен сон. Вы засыпаете, во сне тоже видите какие-то беспокойные вещи, то страх, то еще, то как это билибель, да? в голове. То, что не так не отдыхаете хорошо, не высыпаетесь, и 10 часов мало, тревога не уходит, с тяжелой головой просыпаетесь. Если вы впадаете в глубокий сон, 15 минут, и вы полностью обновляетесь. Йогический сон называется. Однако так спать мало кто умеет. Младенцы так спят. В утробе матери как раз такой сон. Когда эмбрион развивается, находится в состоянии сушупти, глубокого бессознательного сна, где формируется его тело по его же матрице. Я поясню, что такое матрица. Мы говорили про ум, это и есть матрица. Там вся тонкая память о прошлом. В соответствии с этим будет создаваться мое тело, тип тела. Я буду пользоваться кровью той самой матери, которая мне предопределена. Буду переживать ее умонастроение, ее страхи, ее беспокойство. Есть ее пищу через кровь. Поэтому есть целое искусство в трактатах, как вынашивать ребенка. Чтобы родить сильного человека, талантливого человека, ну, который нам нужен вообще. Опять же, нужна матрица. Там есть тонкая матрица, а у матери тоже есть матрица. Они связаны. О чем она думает? Ум. При помощи умонастроения можно создать нового человека. Это тоже описывается. Как в древности зачинали детей вынашивали. Сегодня эта наука утрачена. Если даже мы что-то слышим об этом, сегодня не хватает юридических сил, чтобы сделать это. Мы не можем управлять умом. Мы боимся новизны. Мы не верим в чудо. Мы ограничены своим образованием и рождением. Мы обусловлены всем этим. Как слон, слоненка привязывает на тонкую цепочку, и пока он маленький, он не может порвать эту металлическую цепочку к дереву. И он пытается, и в конце концов он обуславливается, сдается и говорит, невозможно. Он уже большой слон вырос. Ему стоит только одной ногой двинуть и с этим деревом вместе вырыть с корнем, понимаете? Но он это не сделает. Невозможно. Я это пробовал уже. Это невозможно. Мудрецы говорят, слово невозможно в словаре дураков. Все возможно. Если мы умеем мыслить, если у нас хорошие намерения. Потому что именно подливы крови Бог рога не дает. Мы теряем свои способности. Если мы завидуем, мы уничтожаем себя. Мы становимся слабыми, уязвимым к обидам, не можем прощать. Какое же у нас будущее? От такого настоящего мы не оттолкнемся вверх, мы не вылетим. Нет вдохновения? Нет. Где взять это вдохновение? Чтобы выполнить свое предназначение, еще отдельный разговор. В этом состоянии сушупти очень быстро восстанавливаются все энергии тела. Заметьте, что мы не можем отдохнуть, если просто пролежим всю ночь без сна. Это будет пытка, бессонница, например, страдает человек. Значит, отдых – это что-то другое. Это контакт с чем-то, чего я не помню, не знаю. Каждый спящий подключается к источнику, невидимому источнику в этом мире, и просыпается бодрым. Он не помнит, что было, но говорит, хорошо, отдохнул. Утро, вечер, мудренее. Я знаю, что нужно делать. Все. И приходит ясно и точно. Если мы правильно спим, вовремя просыпаемся, вовремя ложимся, если отрегулируем, мы знаем, как это можно делать, как восстанавливать себя в своей жизни, обновлять себя. Это тоже искусство. Иначе, если мы не можем уснуть глубоко, почему? Почему младенец спит глубоко? Как убитый муж идет ниже? Он может его там поднять, там на плечо бросил, пошел, он спит. Потом пришел, положил, не просыпается вообще. Он доверяет родителям, он любит, и его любят. Все, это главный критерий. Взрослый спит. Он не подает другое. Хорошо, деньги спят, ложили. Он уже сам себе не доверяет. Пойду посмотрю, там на улице машина на месте, если или не на месте. Это наше чувство собственности, вот эта незащищенность. Мы боимся за свою собственность, мы боимся потерь. Очень боимся потерь. Очень боимся потерь. Дорогие мы, зачем бояться потерь? Мы все равно все потеряем.
все, что имеем. Мы же пришли ни с чем и уйдем тоже ни с чем. Это нормально. Не в этом суть. Не в этом наше предназначение. Просто накапливать, накапливать и накапливать. А потом бояться за накопление. Это сегодня главная проблема сегодняшняя наша. Страх за наше будущее. За будущее святое, чего же мы боимся? Значит, мы не доверяем законам природы. Бхагавад-гите говорится эта фраза интересная. Знаете, она меня очень вдохновила. Она как бы мою веру восстановила в жизнь. Знаете, тогда, когда много зла, много несправедливости, начинаешь терять веру в жизнь, да, ну, естественно. А тут написано, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Давайте же посмотрим, что же такое добро, как его творить вообще. И творим ли мы добро сейчас? Согласно этой мудрости, говорится, что добро бывает в трех измерениях. Непростая тема. Разное. Это все добро, но оно в трех измерениях. Есть добро в невежестве, есть добро в страсти и добро в добродетели как таковое. Например, как-то я шел в Петербург по своим делам, и там нищий человек сидел. Бомж, кто на улице не живет. Сегодня уже людей таких я не видел. Ну, в те годы они были. Можно было видеть. У метро где-то там, какие-то проспекты сидели. Были таким дорогом. Они обычно просто какие-то деньги. Помощи. Благодарят, если что-то тут делают. Рёга в церкви они сидят, эти люди. Может быть, они больные, может быть, опущены, может быть, они не способны уж, не хотят, они опущены, да, эту апатию, жизнь, безверие какое-то, трудно жить. Они просто хоть какие-то копейки собирают. И люди дают эти деньги. Сложно что-то все-таки положить в людей несчастного человека. Добро. Я прошел туда, ничего не дал. И когда пошел обратно, увидел этого человека мертвецки пьяного. На эти деньги купил спиртное и напился. Добро в невежестве. То есть качественная ответственность за это добро. Что с этим добром сделает человек? Жизнь это не просто магазин. Раскольников пришел в магазин и купил себе топор. И никто его не спросил, зачем. Ты заплатил? Вот бери топор. Мне все равно. Ты можешь убить человека, а можешь убить дрова, твое дело уже. Это же тоже добро? Нет, это торговля. Это добро в невежестве. Бесполезное. То есть напрасное добро. Это в жизни вроде все сделал, столько сделал, столько сделал. А все понапрасну получилось. Никакого толку пользы не получилось. Нет. Как же так я прожил жизнь? Добро в невежестве. В кого мы вкладываем свои силы, свой разум, воспитание? В какого человека? Добро в страсти. Человек делает добро на показ. Ему нужна слава. Ему нужна благодарность за это получить. Тогда он будет что-то делать. Если его не благодарят, он теряет интерес. Все, я был добрым, хватит. Никому же помогать не буду. Нет благодарных людей в этом мире. Как-то я был дошкольного возраста. Случилась одна небольшая история, эпизод. Жили на крайнем севере, суровый край, там не цветут яблони, там растет только морковка, капуста, картошка. Даже клубнику с трудом выращивают. Она очень дорогая на рынке. И знакомая тетя, подруга матери приехала с материка, мы так называли на этот остров, к нам вернулась с отпуска. Привезла в подарок розу. Я никогда до этого не видел розы. Там не растут розы в той тундре. Меня эта красота просто поразила. Я схватил эту розу себе, и все. Самое красивое, конечно, брал себе, я был младше. Отбирал все. И ходил за этой розой и смотрел. Бог ты мой, это же надо же, какая красота. Эти нежные лепестки. Еще и запах. Чудо какое-то. Фантастика. И потом у меня мысль, вожделение. Я пошел к матери, к этой тетке, и говорю, завянет или не завянет? Завянет или они разговаривают,
не до меня. Говорю, завянет или не завянет, и приставать стал. И в конце концов, тетка сказала, вот видишь, у тебя там горшок стоит с цветком на подоконнике в комнате. Там как будто он злопул зеленый, ну, такой трос, никогда не цвел ничем. Вот туда, говорит, воткни, и не завянет. Корни пустит. Так пошутились. Ну, я поверил, пошел, воткнул розу туда. Ну, я играю и посматриваю за ней, что там с ним. Завянет, нет? Вянет. И опять к ним, говорю, вот на глазах вянет. Листья опускаются уже. А ты поливай, иди. Я стал поливать, бегать туда-сюда, поливаю. Вянет. И опять к ним уже чуть не со слезами. Роза вянет. У меня проблема, трагедия. Не повянет. Ты сейчас ложись спать. Вот. Она ночью корни пустит. И на утро увидишь, что она жива. Так меня убедили. Я ложусь спать. Я два просыпаюсь утром, бегу к этой розе. Завяло. Горю. Поднимаю глаза. Этот зеленый лопух весь расцвел. Красными цветами яркими. До сих пор помню этот случай. Не напрасно было, оказывается, смотрите. Я спасал розу, не спас. Но кто-то получает благо от этого. И главное, что я развиваю свое сострадание. Детей царских обучали собственноручно выращивать на земле овощи, еду и цветы и растения. Общаться с природой. То есть мы должны делать добро, даже если нет ответа. Все равно это нужно. Таков мир. Даром не пропадет, друг мой, никогда зло не дарит того, кто творит добро. Добродетели, человек делает добро в знании. Он знает, да, ребенку, что такое добро. Так, что ему все позволяет, иди играй, иди делай, что хочешь, пожалуйста. Нет, пойдешь учиться. Не хочешь, пойдешь все равно. Надо. И мы заставляем, мы объясняем, мы наставим любовь, добро разумно. Что мы видим будущее. Видите? Добродетели мы видим будущее. В невежестве мы делаем добро, мы не видим будущего, последствий не осознаем. Разве хорошо, что мы сегодня женимся? Братья вызвали. Скажите честно, разве хорошо? Вот статистика недавно, у меня было 70 с лишним процентов разводов. Это разве хорошо? Значит, мы не знаем, что мы делаем, что мы творим. Не ведаем. И сами же от этого страдаем. Но нам нужно признать, что мы в невежестве это делаем. Почему мы такие гордые? Почему мы спорим с этим? Нет, я люблю, я выйду замуж. Нет, я тоже люблю, я женюсь. Я погоди, у меня знания есть какие-то? Добро в невежестве – это наивность. А наивность – это серьезные последствия, дорогие мои. Ребенок наивно играет со спичками. Уже интересно зажигать спички, бросать. В итоге дом сгорает. Вот какая наивность, а? Что такое глупость означает? А кто ж знал, моя бабушка говорила обычно, когда что-то случалось такое, знаете, она всегда с сердца говорила, а кто ж знал? Ну, кто ж знал? Все же хотели как лучше. Мы не знали этого. Ну, ладно, бабушка, у нее было полтора класса образования, писать толком не умела. Соседи просили письмо написать. Но когда Советский Союз распадался, и столько было беспокойств, знаете, столько было разговоров, столько было скандалов, столько было драк там наверху, и бандитизм, столько началось такое вообще, и на телевидении тоже одни драки, скандалы там. Какого-то противного деятеля тоже вызвали туда в эфир, стали вот его отчитывать, что вы обманули на партию, там прочее, там, народ куда вели, в ответственность за это. И он сказал фразу моей бабушки. А кто ж знал? Вот так это да. Если мы обратимся к древним мудрецам, экспериментов таких не было. Ты должен знать сначала, прежде чем делать. Если не знаешь, не делай, учись. А почему мешает учиться? А вот это обусловленная слона. То невозможно, в это не верю, это не наше, это еще что-то. Называется манадхарма. Религия моего собственного ума. Я придумываю свои ценности и верю в них. А потом я бы тоже знал. Значит, мой ум не знает, он думает. А тот, кто думает, не знает. Знает тот, кто видит. Таттва даршина называется на санскрите.
должны видеть, а не думать. Дай-ка я подумаю, я скажу. Ничего подобного. Ум – злейший враг человека, если он не под контролем. Нужно очистить ум от этого ложного самомнения, что я знаю, мое мнение выше других. Если вы со мной не согласны, вы дурак.
Есть такое выражение, когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец просто дурак. 16 лет я ясно понял. А когда мне исполнилось 35, я заметил, что отец заметно помнил. Видите, как в монастыре он в себе очень уверен. И говорится, что умонастроение, с которым мы живем, есть самое главное ответственное за наше прошлое, настоящее и будущее. Например, нож. Страшная вещь. В руках убийца. Если к нам подойдет человек ночью с ножом, в этом умонастроении мы испытаем очень сильный страх. Ужас. Глянем на нож.
Но тот же самый нож в руках домохозяйки не вызывает таких ощущений. Предмет тот же самый. Умонастроение разное. Видите, как сильно работает умонастроение. Так в каком умонастроении мы живем? В какой добродетели мы находимся? Обычно мы хотим быть добры к самому себе. Себе все прощаем, себя любим, себя понимаем. Другого человека понять сложно. Не хватает этой вот интуиции, проницательности. О чем он думает? Почему так сказал? А это что? Ничего не могу понять. Просто вот могу сказать только одно. Мне нравится или не нравится, что он делает. А вот почему мотив не понимаю. Мне кажется, все понятно. Я не знаю, почему так. И так они сближаются, влюбляются, влюбленность. А потом выясняется, что понять друг друга не могут. Не хватает проницательности. Внимательность. Но природа ума мистическая. Если вы сконцентрируете на каком-то объекте, в добродетели, без неприязни и привязанности, вы все поймете. Все само открывается, как будто солнце стоит, и вы все видите. А? Йоги это делают. А как же избавиться от этой приязни, неприязни, друг, враг, хороший, плохой? В уме же это двойственность, понимаете? Она вот вклинилась туда, и я не могу сосредоточиться позитивно на всех людях. Как есть такое выражение, формула, да, счастья. Желаю всем счастья. Обычно просят для этого психологи закрыть глаза сначала, чтобы никого не видеть. Если еще кого-то увижу перед собой, я не смогу произнести это искренне, понимаете? Глаза закрыть от всех. Абстрагироваться туда, в космос улететь вообще. Подальше. Видите, как сложно пожелать счастья друг другу. Как сложно признаться в любви на всю жизнь, с полной верой. И выполнить это обещание. Как трудно это все сделать. Почему так все изменчиво в моем сердце, в моем уме, в моих чувствах, что даже сидеть не доверяю. Никто не доверяет, мы идем в ЗАГС, чтобы расписаться. И одновременно знаем, что в том же ЗАГСе можно и развестись. Это что такое? Это шоу. И мы живем, и говорим, это наша цивилизация, наш прогресс. Не было раньше разводов. Не было. Такого слова не было. Ну, случалось, конечно. Это редко было явление. Конечно, есть такие уже, знаете, из ряда вон выходящие явления, когда человека нужно наказать или даже расстрелять. Это аномалия. Но в культуре нет такого понятия, как Тэтчер сказала. Развода нет, потому что наши тонкие тела не разводятся. Можете бросить человека разойтись, но связь сохраняется в уме. Нет развода. На этом уровне развода нет. Итак, этот ребенок растет в 7 месяцев, говорят древние книги. Он начинает слышать какие-то звуки, сознавать себя. Свое положение там очень неудобно. И сушупти он переходит как бы в такой сон поверхностный. Из глубокого сна вот в поверхностный сон. В полусне. Он еще не дышит. Нет. Не ощущает вкус ртом. Запахи. Он находится в утробе матери в стиснутом положении. И ему хочется распрямиться.
двигаться, у него уже есть эта энергия, позвоночник, все остальное, значит, хочет включить себя, но он в мешке находится. И мать чувствует, он там ногой, крас, в животе. Опа! Смотри-ка, живой уже, уже работает. Скоро появится. И интересно, вот в этот момент, в этом состоянии сушупти, в этом полубессознательном состоянии, он может вспомнить прошлые жизни, говорится в ведах. Если благочестивый. Много прошлых жизней причем. Не думайте, что это какая-то сложная вещь. Она не сложная вещь. Это вопрос умонастроения. Вопрос обусловленности. У нас гигантское прошлое. Прежде чем достичь человеческого воплощения, мы прошли очень много форм жизни. Думаете, мы их не помним? О, шаринские монахи. Стиль тигра, стиль змеи, стиль обезьяны. Человек может все. Он может понять обезьяну, может понять тигра, может понять змею. Если понаблюдает и войдет эту роль тонким умом. Он может понять стихию воды, что он был там. Стихию воздуха, он тоже был там. Стихию земли, он может это все легко понять, немного усилий, но не может понять себя и другого человека. Как быть добрым, как войти в эту настоящую роль, как быть мудрым. О-о-о. Это не просто какая-то игра. Это наука. Великая наука. Развитие человека как личности. Его семейных традиций. Именно в семьях хранились все эти тайны. Вот один астролог жил. Великий. Вы когда-то в какие-то века. Сейчас тоже они есть, там сильные астрологи, конечно, есть целые институты у них древние. Они могут там много сказать о людях, о прошлом, настоящем, будущем. Этот астролог достиг такого совершенства, что когда к нему приходил человек, он смотрел вот так вот в небо, через несколько секунд называл его имя и даже сколько денег в кармане у него сейчас. Достиг такого совершенства астролога. У него было 3 сына. Эти сыновья, они думали, о, папа у нас гений, нам повезло с родословным. Однако этот наш гений, знаете, он наивный, глупец вообще. Он живет на какие-то копейки, которые ему жертвуют. Да он мог бы миллионы зарабатывать таким образом. Господи. Ну, подождем же, нас передаст искусство. И мы уже знаем, как с этим жить. Они радостно ждали, когда отец призовет и передаст свое наследство. Не только эти копейки, эту вот хижину, но и самое ценное – это эти знания. Передавать в их роду. От отца к сыну и так далее. Родословно. И, наконец, отец оказался смертно мудрым. И не звался на него. Для передачи знания. Они сами пришли к нему. Сказали, отец, ты что, на самом деле хочешь забрать в могилу эти ценности? Ты нам не передашь такие знания, великие, и наших предков? Отец посмотрел на них внимательно, посмотрел на звезды, сказал, некому передавать. Нет никому. Значит, живет для себя. Его нет для общества. Он бесполезен для общества. Некому передавать эти ценности. Все самое ценное для всех. Если обладаете такими ценностями, талантами, сразу это для всех предназначено. Вы наделяете талантом с особой миссией, предназначением. Принести благо всем остальным. Если вы так настраиваетесь, через вас начинает протекать сила. Переходите к способности. Раскрываются ваши таланты, ваш разум. Дадами будь йогом там. Я на маму поэтит. Если человек предается божественной силе, он наделяется сверхъестественным разумом. Значит, ведь прошлое, настоящее и будущее. Он отделяет материю и дух. Он видит все. Другой человек перед глазами ничего не видит. Алкоголик, он думает только о бутылке, что он еще может увидеть в жизни вообще, скажите. Его ум сосредоточен на этом. Наркоман то же самое, он ни о чем другом думать не может. Наркотик, 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 алкоголик, алкоголик, алкоголик. Мужчина смотрит на красивых женщин, секс, 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 секс. Он ничего, он слеплен. Он не справляется с собой. Не хватает силы, осознания, в каком мире он живет. Смысл. А ведь он человек. Он должен знать это. Все предназначение. Конечно, у нас неравное. Неравное начало у всех. Каждому даны разные способности к рождению. Кто-то рождается уже наделенным таким разумом. Сложно учиться, получить высшее образование. Легко удается этому. Кто-то может освоить быстро музыкальный инструмент какой-то, уже есть такие гениальные, даже дети быстро осваивают какие-то вещи. Другие не могут ничего. Кто-то рождается здоровым, кто-то больным. Ведь мы не равны имеем какие-то шансы. По разным наделениям, а природы, способностями, талантом. Но при этом все живут в одном мире. И через одни те же фазы развития проходят. Рождение, рост, созревание, деятельность, увядание и исчезновение. Каждый человек. Если порезать руку гению и обычному дворнику, они одинаково почувствуют боль. То есть у них одинаково предназначение, что касается счастья. Мы равны в этом, что все мы должны одинаково быть счастливы. Хотя у нас разные способности, но каждый человек должен понять, что такое настоящее счастье, кем бы он ни был. Мудрецы сравнивают все наши материальные способности с нулями. Нули. Потому что все это временно. Ну, дворник, ну, нуль поставил способности. Педагог в институте, ну, побольше нулей, десяток нулей поставил. Ну, а если он министр, там, он еще больше нулей может быть. Но это все кончится, и в нуль обращается, все в прошлое уйдет, и все, и опять в забвение все будет в нули. Но если мы это связано с этим предназначением, ставьте единицу впереди. Это реальная цифра. С этой точки зрения, если дворник знает смысл своего предназначения, у него реальная десятка. А министр не знает предназначения, у него просто множество нулей. И с материальной точки зрения, министр, конечно, выше дворника. А с точки зрения внутренней энергии, этот министр падший. У него есть положение, а живет как животное. С тем же похотливыми мыслями, с такими же качествами, эгоистическими. Он бесполезен для общества, помех общества. Мы знаем такие примеры в истории. Мы знаем такие примеры в истории, что простые люди, они добрее становятся, чем их высокопоставленные. Почему человек портит это положение? Потому что он живет для себя. Значит, высшие классы запрещено жить для себя, иначе он не представляется высшим классом, лишь формально. Сильный помогает слабым, богатый заботится о бедных. Ученый человек распространяет знания. Разве это не правильно? Разве это не наше предназначение? Жить все вместе, не для себя, а все вместе. Хорошо. Трудно, я понимаю. Мы хотим свою семью. Вот чтобы там было хорошо. Хорошо, хорошо. Семья. По умолчанию в семье мы принимаем все священные заповеди, даже не читая Библию. Все 10. Не завидуй 10-й заповеди. Не желай имущества ближнего. Не завидуй. Так и есть. Мы так учим своих детей, сами не отнимаем друг друга. Мы должны в семье делиться, любить, не надо завидовать. Не надо красть друг у друга или лгать. Любодействие запрещено в семье. Муж и жена хранят эти ценности. Старших почитать нужно, да, и цель жизни одна должна быть в семье. Не у каждого своя, иначе распадется. Семейная традиция, династия распадется. Смотрите, по умолчанию все священные заповеди есть уже. Но даже сейчас они ослабевают, распадаются, все же семьи распадаются. Почему? Потому что есть еще большая семья, которая все поддерживает. На базе большой семьи это возможно, если мы эти принципы применяем и в большой семье. Если семья живет только для себя. Один мудрец Нарада Муни когда-то шел через лес. Это такой странник небесный, знаете, мудрец был богов, древний, вот Пурана описывает его. Игорь этого мудреца шел через лес. А в том лесу промышлял один разбойник, давно уже он грабитель. Убийца-грабитель. Там он поджидал людей на каких-то глухих дорогах и грабил. Применял оружие, если что, делал все, что угодно. И все ценности он использовал для своей семьи. Семья был порядочным человеком, он любил детей, любил жену, он делал им подарки, заботился о них. А там просто он грабил людей. И вот Нарада Муни проходил через этот лес, и этот грабитель вышел навстречу. И сказал: выкладывай все, что у тебя есть. Рассмеялся Нарада, говорит: ты не знаешь, что перед тобой, говорит, я просто отшельник, я монах, у меня ничего особо никогда нет. Нет мне денег, нет у меня семьи, нет у меня работы. Я странник, я божественный странник просто. Я так живу, я просто счастлив. И людям дарую благословение, знания, вот тебе что нужно? Да мне нужны деньги, говорит, я семью поддерживаю. Я живу ради семьи, у меня мать престарелая, отец, у меня жена, много детей. Я должен заботиться о них. Это моя работа. Я грабитель. Хорошо, сказал Нарада. Я отдам тебе этот инструмент, который у меня есть, вот этот музыкальный. Но сначала иди узнай свою семью. Готовы ли твои близкие разделить твою участь в будущем за вот эти поступки? Ведь что посеешь, то пожнешь. Что для себя уже заработал? Подумай, сколько ты уже бросил семян греховных. А я тебя здесь подожду, принеси ответ. Этот грабитель понял, что перед ним необычная личность. Он понял, что этот человек серьезно хочет уроком преподать. Он точно никуда не собирается уходить. Он здесь ради меня пришел, не случайно. Он его не боится. И он заинтересован в его благе. Иди, спроси, вернись ко мне. А потом я выполню твое желание, дам тебе благословение. Какой захочешь. Задумался человек и пошел в свою семью. Никогда об этом не думал. Я обратился к своим родителям. Сказал: дорогие мои, мама, папа, вы хорошо живете? Хорошо, сын. Я забочусь о вас. Вы довольны? Он такой: очень доволен. Как ты заботишься? Мало кто заботится. У нас есть все, что нужно для жизни. Я хочу признаться, что вот это все, что вы имеете от меня, это награбленное, скромное добро. Вы согласны разделиться на эту плохую карму? Поделиться облегчить мою участь? Мать схватилась за его руку. Отца расширили глаза. Как так? Мы не знали об этом. Так ты бандит. Так приведи наше проклятие. Забери все это и иди ты в ад вообще. Вот это пинок. Я ради них живу, смотрите. И такая благодарность. Он пошел к жене и сказал то же самое. У нее кольца и браслеты, тут и одежды, и все, что нужно, и не так. Но... разделишь со мной эту карму. Я бандит. Он сказал: нет, я с тобой развожусь. Я не хочу жить с такой репутацией. С таким позором вообще. Ты опозорил всю семью. Ты проклят. Нас всех проклянут. Все люди нас просто проклянут с этим богатством. Пошел он вообще в ад, это богатство твое. Она в истерике была просто. Он пошел к детям. Говорит: дети, я ради вас жил, ради вас все это делал. Понимаете, да, в жизни все бывает, но я стал бандитом. Ну так жизнь сложилась. Но я же ради вас это делал. Говорит: папа, иди в ад сам. Дай нам спокойно, счастливо жить. Твои грехи нас не причисляют к этому. Человек несчастный рвался к народу. Сказал: что делать? Что мне теперь делать? Я столько всего натворил и думал, что моя семья защитит меня. Они все отказались от меня. Как мне очистить от всего? Что мне теперь делать? Когда-то в 90-х годах, как это была лекция небольшая у меня. Ну, 90-е годы, это было время, когда На телевидении была реклама заказных убийств. Я сам видел. Человек в маске, и телефон, если нужно, пожалуйста, звоните. Заказ выполняем. Работаем. И один такой человек попал на эту лекцию. Он отличался от других. Абсолютно спокойный, глаза стеклянные. Как будто он слышит и не слышит. С лекции пришел ко мне. Сказал, а может поговорить? Да. Конечно. Если все, что вы говорите, правда, то это страшно. Есть способ очиститься. Я выполняю заказ. Я убиваю людей за деньги. Уже работаю. Он спросил, можно? Я говорю, конечно, можно очиститься. Несомненно, можно. Но сначала ответь мне на один вопрос. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок, опиши мне. Он от этого отказался. Говорит, нет, об этом не надо думать. Это проблема, если я об этом буду думать. Что это живой человек, что у него есть чувства, у него есть там мама, у него там есть жена, дети. Я не смогу нажать курок. С этим понятием я не смогу выполнить свою работу. Я должен видеть только мишень, и все, и уходить. И не поворачивайся туда. Это просто мишень, это не живой человек, это мертвая мишень. Ты должен себе внушить, что там нет живого существа. Нужно забыть душу, забыть Бога, забыть законы последствий. Причина следственности, нужно все это выкинуть из головы. И тогда ты спокойно нажимаешь курок. Либо когда ты должен это сделать, скажем, если военное время, то это долг воина, это понятно. Но мы говорим сейчас о другом. Об обычных законах причинно-следственной связи. И этот человек сказал, Нарада, спаси мою душу. Я сейчас лишился семьи, лишился репутации. Сейчас я лишусь еще разума. Жизнь всю прожил плохо. Восстановить мне нужно, обновить свою жизнь. Надо сказать, повторяй мир на Бога и очистишься. Какое имя мне советуете? Рама. Рама, значит, пробуждает радость в уме, которая очищает от всех грехов, сгорают все грехи в этой трансцендентной радости осознания Бога. Вот Рама. Язык не выворачивается. Я не могу так мыслить. У меня ум не позитивный. Это имя не произносится у меня с эмоцией. Это просто пустые звуки для меня. Дай что-то мне подходящее. Я убийца. Я безжалостный человек. Ну, ты можешь повторять имя Бога смерти тогда? Мара. О, это я могу, это я чувствую. Это я смогу. Повторяй. Мара, 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 Рама. Получилось Рама. Слово Тимса. Это история Вальмики, которую написал Рамаяну. Когда его ум очистился и утвердился в истине, он увидел Рамаяну, все тридцать лет писал, самое великое поэтическое произведение мира, считается непревзойденным на санскрите. Ну, мы не читаем на санскрите сегодня, но эксперты говорят, что выше не существует поэзии в мире, как Рамаяна. Есть переводы в прозе какие-то, да, тоже переводится. Это эпос, который весь мир знает, так или иначе, вкратце или подробно. Там описывается все ведическое знание. Что же такое ведическое знание? Это взаимоотношения с Богом, с миром, со Вселенной, с человеком, с самим собой. Это наука взаимоотношений. Главная наука для человека. Сегодня она утрачена. Мы все знаем, кроме того, как строить отношения с близкими людьми, как с ними жить. Как с самим собой жить в сердце, на трубу. Хотя, говорится, человек должен быть здоровым и радостным. По своей сути, ребенок, как младенец, как ребенок. Итак, в 7 месяцев он буквально начинает молиться. Там жарко, он начинает чувствовать жар пищеварения, только матери очень жарко. Он выделяет нечистоты ребенок, находится в этих нечистотах. Там есть маленькие паразиты, которые кусают его нежное тельце. Ему очень плохо последний месяц. Желает вырваться любой ценой оттуда. Обещает все, что угодно, лишь бы только не повторялось это рождение. В конце концов начинаются схватки. И в стрессе, с болью, с травмами ребенок выходит наружу, травмируя мать и себя, с ним свою голову. Родовые травмы называются.
Его оттуда поднимают, поднимают вниз головой, за ноги трясут, и позади меня слышишь. Лёп!
Зачем? Он должен вдохнуть, выдохнуть, начать дышать, включиться. Для него это шок совершенно. Начало дыхания, это совершенно невероятно для него, для ребенка испытать. Потом вот этот вот воздух, вот этот свет, вот непонятно что вокруг, это огромное пространство какое-то, его просто с ума сходит. Он начинает кричать, как сумасшедший.
Свет, поздравляю твоих родителей.
Поздравляю. Собственно, да, причин для радости есть ребенок. Это хорошо, очень хороший ребенок. Нужно ждать, нужно приглашать личность в этот мир. Хороших людей. Не надо плохих людей рожать. Нам нужно прийти всем женщинам это делать. Хватит рожать плохих детей. Надо здоровых, нормальных детей рожать. Надо учиться. Мужчинам тоже надо учиться, как зачинать детей. Сейчас я скажу. Не бойтесь, ничего плохого не будет. Все будет чисто. Это же знание ведическое. Там нет никакой скверны. Зачатие означает матрица, тонкая матрица сначала. Не просто акт сексуальный. Это и животное может делать. Ну там все просто. От свиньи свинья рождается, от собаки собака. И никаких проблем. Там поросенок гением не станет никогда. Целков, там что-то такое. Ну он от порося и порося будет. Все просто есть. Природа есть природа. Она невинна. Может быть, она нечиста, она невинна. Ее никто не осуждает. Там есть свой процесс эволюции. Человек должен планировать детей. Отец, мужчина, прежде всего, должен знать, какой наследник или наследница ему нужна. Ведь он же имеет цель жизни, да, так я понимаю, высокую. Он заботится о многом, и ему нужен наследник, который продолжит это великое дело. Ведь он великий человек, понимаете, мужчина. Он просто пьяница. Или сексоман какой-то. У него есть задача какая-то, предназначение, он осознает это все, ему нужен этот наследник. Очень нужен. Который сохранит эту его династию, эти ценности, которые можно было передать это все. Он должен иметь этот образ у себя в уме. С этим образом он должен жить какое-то время. Думать не о сексе, а об этом образе. Будущего своего наследника, дорогого для него человека, сына или дочери, самого дорогого человека, должен порадить частичку себя, самого лучшего, лучшей стороны своей. Затем он делится этими мыслями и чувствами со своей супругой. Они говорят об этом. Пока жена не почувствует, что этот образ, которое они вместе создали, не вошло в ее сердце. Она восхищена уже этим образом, она уже любит этот образ. Да, то, что надо, это будет наш ребенок. Вот оно зачатие. Все. История не нужно описывать. Все очень просто. Если почитать древние трактаты, так все и было. Так все и планировалось. Так все и делалось. И, конечно, были и несчастные случаи, когда были насилия над женщинами, рождались уже другие дети. Но Бхагавад-гита описывает в первой главе очень важную вещь. Начало битвы. Причем 5000 лет назад эта битва была мировая. Тогда была Бхарата Варша, сегодня Индия тоже называется Бхарата, вернула свое название. Вся планета называлась Бхарата Варша. 5000 лет назад. Не было России, не было Америки, не было таких названий, как Австралия, или Европа, или Рим. Это позже случилось уже исторически, когда люди забыли все те ценности наследия. Они создали через римскую культуру другой взгляд на мир, и мы сейчас идем по пути римской цивилизации все еще. Имперской. Империя была духовная. Духовная империя означает не нация, а праджа. Праджа означает все виды жизни земные. Все вместе управлялось и воспринималось праджа. Целиком жизнь управлялась. Вот это был император.
как сказка сейчас звучит, смотрите. Было такое могущество людей, такое понимание, такая йога была, такая сила. Не могли осознавать силу праджи, на этом лежало все. Мы сегодня иногда видим, что люди в деревнях, они с животными общаются. Это праджи. Птица, собака, лошадь, корова до сих пор с нами. В те времена все живые существа сотрудничали с человеком. И были формы жизни, которых сегодня нет уже. Все это можно почерпнуть из древних источников. Были разумные, допустим, птицы. Они могли передавать послания, разговаривали птицы эти. Сегодня бык усваивает 6 слов, когда на нем работают, пашут, допустим. 6 слов он понимает. Где развернуться, направо, налево, слышит, делает. Слон 22-25 слов усваивает человечество. Собака тоже, говорит, сидеть, лежать, на звук реагирует, понимает, что от нее требуется. То есть некоторые собаки могут говорить человеческим языком. Когда я приехал в Ленинград, это был еще 82-й год, в то время был говорящий сенбернар в Ленинграде, показывали на телевидении на местном. Он говорил несколько слов. «Мама» говорил, «дай» говорил, «моя мама» говорил. Ну, какие-то слова повторяли. И там у него брали интервью на телевидении, сенбернар, собака большая. «Это кто?» «Мама». Люди в шоке были вообще, говорит, словами, собака. Но рядом с человеком, смотрите, животное, конечно же, меняется, оно развивается. Оно начинает понимать слова, понимать мой интеллект рядом с человеком. То есть человек влиятельное существо, если он любит. А если он эксплуатирует животных, он шает страх. Сегодня человека боятся. Но, во всяком случае, когда я поехал в первый раз, по-моему, в Финляндию, так сказать, за границу, я был удивлен, что там другая атмосфера праджи. Деревья и другие живые существа по-другому сидят несколько. Я на окраине-то поселился и пошел как-то утром погулять там в леске. Тут дерево, там дерево. Шагаю, и вдруг из-под ног заяц выходит пешком. Прошел дальше с другой дерева. В России зайцы не пули, знаете ли, человек увидит, исчез сразу, как из пушки выстрелили. В панике человек появился. Страшное дело. Все эти пацаны, когда я в школе учился, только с рогатками бегали. Любой воробей, там бурундук, кто бы ни был, сразу стрелять, сразу бить на месте. Но там, где я жил, такое было сознание. Праджа, это все жизнь. Понимаете, оказывается, это все наша жизнь, в которой мы живем. Тот же воздух, та же вода, это все тоже с праджей связано, птицы, все. Все важно для нас знать. Так управляться. И битва. Все же война. Выстроились в ряд все лучшие воины, самые великие личности. А Джон говорит: «Кришна, выведи колесницу посреди армии, дай посмотреть на ту другую сторону». Все это одна семья, причем, разделилась. Пандавы Кауравы, их так называли, это была одна семья. Там был дед тех и других на одной стороне. Там был учитель тех и других, духовный, на другой стороне. Там были праведники, и были демоничные люди, были грешные очень люди. И никто не мог понять, где правда, но чисто неправда, потому что написано. Не могли сбежать. Всеми пытались поддержать мир, но не случилось. И вот Арджуна приезжает на колеснице, армии говорит: «О, Кришна, проблема. Вряд ли я смогу понять оружие. На той стороне мой учитель. Я должен почитать его. Там мой дед, которую я люблю. Я его любимец. Как я могу понять оружие?» И потом, это же лучшие люди. Религия исчезнет, потому что религия хранится в семьях благодаря вот этим старшим примерам, незыблемым примерам, твердой их жизни, их дому. Если мы уничтожим вот этих лучших людей, религия упадет, и что же дальше произойдет? Женщины останутся без защиты. Религия прежде всего охраняет женщин, детей, стариков и святых людей. Они останутся без защиты, означает, что женщины станут легкодоступными, увеличится прелюбодеяние, будут рождаться нежеланные дети. И вот тогда наступит ад. Арджуна видит будущее, чистый разум. Так и есть. Это вот будущее. Где-то сила, которая держит наш разум, мощь, например. Любую женщину можно обмануть. Листыми словами, ухаживанием. Она поверит. Она как ребенок. Она думает, это любовь. Ей нужно внушить эту любовь. А мужчина просто будет похотливым быть. Таких примеров немало. Он и сам себя обманывает, как мужчина, поверит Бога. Но если она замужем, муж не позволит этого. Она боится. Сам она может быть слаба. Она не может себя контролировать. А муж может ее контролировать. Где была? Сиди дома. Строго с ней говорит. Она боится. Видите? Мужчина тоже на красавицу посмотрит, и у него уже там глаза загорелись. Рядом жена. Куда смотришь? На меня смотри. Никуда не смотрю. Что-то. Тоже боится. Видите, друг друга могут, сам человек не может себя контролировать, а друг друга можем контролировать. А если еще и старшие в семье, чистые, святые есть в нашей династии, это мощный контроль из прошлого. Если я знаю, кто мои предки, если мой отец наркоман, мать проститутка, кто я? На что мне опереться? Моя матрица. Больная, несчастная матрица, с ней живу. Я говорю, невозможно, я такой вырос. Я вырос с ненавистью к своим родителям. Меня не любили. Я появился как нежеланный ребенок. Как побочный продукт секса. Я им на голову как бремя лишнее. Мать всегда говорила мне, если бы не ты, я была бы счастлива. Но ты родился, вот пришлось вот теперь вот. Стирать, потом то это, вот работать, вот, вот так отец тебя бросил, вообще нас бросил. Все негодяи. И это тоже причина моего страдания. Нежеланный ребенок. Либо рождается с плохими качествами ребенок, но не такого, как хотели. Но трудный, но вообще огрызается, вообще злобный какой-то. Не воспитать его, не слушать ничего. Тоже нежеланный. Вот с чем мы сегодня сталкиваемся. С такими последствиями. Потому что это было предназначение. Мы должны передать своим детям предназначение. Предназначение должно быть впереди рождения. Мы должны узнать предназначение того, кто придет к нам заранее. Иначе придет с какими-то чужими намерениями, как Чикатило пришел. Как продолжен Чикатило? С точки зрения кармы называется исполнитель этот человек. У него нет высшего смысла жизни. Он пришел исполнить плохую карму. Убивать людей. Полюбитель человек убил, его расстреляли. Все. Миссию свою выполнил. Такие люди могут прийти. В какую-то семью. Они придут в какую-то семью. Поскольку я тоже предупреждал. Но, во всяком случае, в свою семью не надо пускать таких людей. Да, они могут прийти. Но давайте не к нам. Давайте закроем двери для таких личностей. Пусть не ждут где-нибудь там. Пусть сначала сгорит вся эта карма лучше, чем таких людей пускать в этот мир, рожать таких детей. Гандхари родила 100 сыновей Дхритараштры. Махабхарате описывается. 100 сыновей. И все негодяи. Особенно первый. Самый страшный человек в мире вообще. Знаете, как быть трудно матери негодяя. Ведь вы же мать. Вы любите ребенка, он подлец. Это такое наказание, жить вот с таким материнским сердцем. Или мать святого, как Богородица. Тоже целая буря, буря эмоций, переживаний, сколько там любви, сколько там сострадания, сколько там чувств. Можно сознание вообще потерять, погружаться в эту область.
И когда он родился, шакалы завыли, говорится, все. Были все неблагоприятные признаки. И Вьясадева мудрец, который был там, сказал этого ребенка, Гандхари, не смотри на него. Его нужно сразу же задушить и выкинуть. Через него может весь мир погибнуть. Это редкий негодяй родился, редкий злобничный, настоящий демон родился. Гандхари, это твой сын, но не смотри на него. Если ты бросишь взгляд, ты уже не сможешь ничего сделать. Ты, у тебя проснутся материнские чувства. И Гандхари все-таки посмотрел на него. Сказал, нет, я уже больше не могу ничего не понимать. Такова судьба. Он был нужен для своих злобных действий, потому что в мире накопилась реакция, кто должен был это выполнить. Нужно было уничтожить много людей. Это было сделано через вот этого человека. Поэтому, как видите, закон непростой, сложный, и зло имеет право сюда прийти. И добро имеет право сюда прийти. А луна будет светить тому и другому, и кривому, и не кривому. Мир беспристрастный, Бог беспристрастный к нашей судьбе. Судьба нас не прощает. Бог прощает. То есть внутренняя энергия прощает. Сострадание прощает. Любовь прощает. А материальные законы не прощают. Это уголовный кодекс, это вот законы кармы, они жесткие. Жесткие законы. Аборты, будешь абортирован. Убил, будешь убитым. Не прощаешь, не будешь прощен. За пощечку тебе две дадут. И как карма, как ком усиливается. За одну пощечину две, потом три, потом удар, потом оружие, потом убийство, новое убийство. И ком этот вращается. Начинаются мировые движения. Сегодня достаточно оружия, чтобы уничтожить сколько угодно живых существ. Если раньше люди воевали луками и стрелами, копьями, или смолу горячую на голову врагу со стен крепостных, сегодня можно бросить ядерную бомбу. Это называется прогресс. Технический прогресс. Да. А мы говорим, а внутренне сегодня предназначение человека. Ведь в чем главное предназначение человека? Чем он отличается от других форм жизни? В чем его настоящая сила и слава? В двух факторах. Это любовь и мудрость. И никто человека не заменит в этих качествах. Ни одно живое существо не способно. Только человек. Но нас научили учиться у животных. Дарвин научил. Что мы произошли все от обезьян. Что все, вся природа идет от низших живых существ. И мы такие же, как и животные. Вот, давайте жить, смотря на них. Нет. Человек не от обезьяны произошел. А по образу и подобию. Он создан с миссией божественной. Брак его священен. И жизнь детей его священна. И жизнь его священна. И слова, и мысли должны быть чистыми, священными. А не обезьянными, и не свинскими, и не собачьими. Животные должны учиться, как не жить в этом мире, не быть животным, а быть человеком с позиции долга, материнского долга, профессионального долга. Для блага всех живых существ дать миру хороших детей, хорошую работу. Не обманывать друг друга, быть милосердными, чистыми, честными. И не нужна для этого только документация, если мы восстановим эти духовные принципы внутри семьи и распространим это. Не думать, что это невозможно. Выкиньте это слово из головы. Это не утопия. Это возможно при нашем желании. И никто за нас это не сделает. И этому нас никто не научит в школах и в институтах. Мы должны это сделать как мать. Как отец, который еще любит, умеет любить и прощать. Вот эта любовь и прощение – это божественная сила. Бог прощает. Природа материальная не прощает. Потом прибежище мы не найдем в материальной природе. Карма смешивается. Хорошо, я родился, да, у меня достаточно разума и... Я поступил в высшее учебное заведение, вот я 5 лет проучусь, получу диплом. Так ведь? Ну, конечно, так. 5 лет, все там написано, какие курсы, все уже предопределено. А потом я получу хороший диплом, буду хорошо учиться, я получу хорошее назначение, сделаю карьеру, счет в банке открою, будет у меня дом, квартира, машина, дети, все, я запланировал, все нормально. Все ясно и понятно, все, вся система для меня существует хорошо. А все мы знаем о себе в этой жизни. Хорошо, я поступил в институт, все нормально. Я прошел по конкурсу. Год-два проучился, потом заболел. Или в мире какие-то социальные перемены. Я не могу закончить институт. Или вдруг на втором курсе девушка выходит замуж, родила ребенка, все, ее иду же не до учебы. Видите, как другая часть кармы вмешивается. То здоровье, то личная жизнь, то социальные какие-то перемены. Мало ли что. Заседание не состоится, сказал Голод. Прежде всего собирался вечером на заседание. Председатель. А Волн говорит, не состоится. Почему? Аннушка уже купила масло. И даже разлила его. Он говорит, сумасшедший человек. Какая-то Аннушка. А кто такая Аннушка? Да какая-то дура садовая. А почему тут заседание? Нет, надо вызывать кому-то скорую помощь. Человека, да? Надо его отвезти куда-то. Нет, нет. Все связано. Как-то мы ехали в Мурманской области. Там была ночь полярная. Нужно выбираться в другой город на машине по снежной дороге. Тьма непроглядная вообще. И там еще Баренцево море. Жуткая относительно такая вот северная атмосфера. Непривычная для меня была. И тьма. Просто тьма постоянно. И мы видим фары. И вот эти фары, вот эта дорога, вот этот снег. И только иногда блуждающий огонек появлялся. Туда, сюда. Мы не видели ничего, я не видел. Я не знал, что это та же самая дорога, по которой мы едем. А это встречная машина была. Для меня это был просто блуждающий огонек, ни с чем не связан со мной никак. Просто вот украшал его вот мое путешествие, хоть что-то я мог видеть. И вдруг через поворот... Судьба. Неожиданно. Ни с того, ни с сего. Нет, астролог посмотрел на карту и сказал, вот, говорит, это последнее, что у тебя сейчас кармическое вышло, говорит, больше таких вещей не будет у тебя, нет, все, это должно было быть нормально. Но если мне заранее сказали об этом, я бы с ума сходил в этой машине, сейчас тут где-то мы должны вырезаться, а? Можно с ума сойти. Ну, я ничего не знал, я просто наслаждаюсь этим огоньком блуждающим. Хорошо, я себя чувствую. Вдруг какой-то момент, все меняется. Так, говорят, судьба работает. Семейная жизнь сегодня рассматривается, знаете как, мудрецами, современными. Ловушка. Капкан на слона. Знаете, как слона отлавливают дикого? На слониху. Делали такую яму сначала. Большую. Хворостом ее так вот закрывают. Ну, там травой, землей маскируют и все. И там слониха стоит. И есть сахарный тростник. И вот слон идет. Вау, какая слониха. И вот эти ноги. Талия такая. И она так двигается, так глазами делает, понимаете? Хоп. И жжет тростник, вообще наслаждается. Вау, я хочу с ней есть этот сахарный тростник всю жизнь вообще. И он бежит с ему счастью. Вух, туда. Бивнями в землю, и вдруг видит, что у него полный рот земли. Как случилось такое? Сегодня встанет семейная жизнь вот с таким примером. Мы будем счастливы всю жизнь. Комфорт, счастье, сексуальное удовольствие. А теперь, дорогой, работай. Деньги давай. Где деньги? Скоро будут дети и прочее. И мужчина превращается в рабочего вала. Но понимает это лет через 15. Когда дети вырастают, говорят, папа, дай деньги, и убегают. И когда им ничего не нужно, они приходят. Когда нужно, говорят, папа, дай деньги. Вдруг он начинает доходить через 15 лет. В кого превратится в свою жизнь? И никому не нужно, сами. Деньги нужны, чтобы я просто работал. И мне не хватало времени даже пообщаться и понять друг друга. Они меня не знают, я их не знаю, я только их кормлю. А у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Боже мой, где семья? Что случилось? Где эта ловушка? Как же создать-то все-таки эту семью Божию сегодня?
Ну хорошо, я скажу, но по секрету. Только для Уфы хорошо.
Никому. Серьезный вопрос. Я думаю, что вы поймете здесь. Я не шучу в каком-то смысле, потому что, как мне кажется, здесь мы еще ценим какие-то семейные традиции. Не везде я могу это встретить. В Казахстане тоже, я знаю, люди еще ценят семейные традиции. К этому склонны, чувствительны. Возродить эти вещи. А есть люди, которые уже не думают вообще, не интересуются этим. Им не нужно ничего. Просто личная жизнь. Итак, если в семье невежество поселилось, и по наследству передается невежество, ну, я не был счастлив, может быть, ты был счастлив. А может быть, ты был счастлив. А может быть, наши потомки будут счастливы. А может быть, то невежество. А все, где за морковкой? Вот еще два шага сделаю и съем морковку. А там хозяин просто ее держит, чтобы он шел. Он никогда этой морковки не достигнет. Может, в конце рабочего дня только. Пучок травы получит. Ему не вдомек, что этой травы полно растет вокруг. И так. Ему же так тяжело работать. Но он зависим, обусловлен. И чтобы снять это проклятие, говорится, семейной жизни нашей, которая сегодня столько нам приносит сложных проблем, редко где можно увидеть счастливый брак по-настоящему. Это тоже не случайно, то есть есть накопленное благочестие с прошлой жизни, да, если оно есть, будет лучше, конечно же. Но оно уменьшается сегодня сильно, стремительно уменьшается. Больше 70% разводов люди ненавидят друг друга, не просто разводятся, ненавидят друг друга. Брошенные дети, смотрите, это непростая вещь. Мы привыкаем ко всему, но, дорогие мои, кто-то, кто осознает последствия, говорит, это уже слишком, это конец. Конец нашей культуре цивилизации, что семья – это главная составляющая цивилизации. В той семье, где в роду нет ни одного святого, это род проклятый считается. В чем же наша задача? Если говорить без шуток и без шоу, начать священную жизнь ради своих детей. Вот что мы должны оставить по наследству, насколько возможно передать. Хоть крупицу, неважно, это уже будет победа. Даже если это будет 2% всего от 100, это будет победа, серьезная победа. Это будет как семя, которое прорастет потом. Нужны духовные знания. Семья – это духовный уклад жизни. Их 4 уклада жизни на наш век. Первый уклад жизни – это ученичество. Чему учат? Сегодня учат азбуки, конечно же, математики. Ну и в конце концов, там нужно получить профессию. Вот это законченное образование. Нет, нет, нет. Неполное знание. Это самое опасное, что может быть для человека. Неполное знание. Он думает, что он знает. Это неполное знание. Обучается человек с 5-летнего возраста контролю чувств. Это несложно в детстве. Не пробуждены эти еще чувства. И он воспринимает знания об абсолютной истине, полного целого, блага для всех. Он должен знать, что такое благо для всех живых существ. Он обучается именно в этом ключе. Профессия потом дается ему. Именно в этом возрасте, в 5 лет, он это мироощущает, так же, как ребенок начинает говорить сам, мироощущает. Почему? Предан матери, он часть ее, он начинает понимать ее без слов, без обучения. Видите, у нас есть способность понимать. Когда мы преданы, когда есть любовь, когда есть вот это доверие, оно само пробуждается, это знание. Вот с 5-летнего возраста дают именно такие знания. Как жить, что такое благо для всех живых существ. Вот в этом смысле божественные знания вкладывают. Затем следующий этап жизни. Лет 20-25 юноша женится. Девушка раньше может быть замужем. В древние времена они уже детьми знали, кто будет муж, кто будет жена. Они не искали. Все было очень просто. Карма была очень ясная и чистая. Сегодня в 50 лет человек не знает, женился он на то или нет. Замуж вышла за тобой или нет, так и непонятно. Проклятая семейная жизнь, не знаю. Столько мы сил тратим на личную жизнь, хотя задача у нас еще выше в жизни. Гораздо выше.
И здесь он должен эти знания применить уже, зарождая новую жизнь в своей семье, выполняя профессиональные обязанности, общественные обязанности, культура, наука, политика, столько всего нужно развивать, чтобы общество процветало, было частью этого общества. Великая миссия у человека. Дети вырастают, третий этап жизни – отстранись, уступи дорогу. 50 лет примерно, может быть, чуть больше, отстранись от дел семейных. Новое поколение встречаем, уступаем дорогу, передаваем наследство и управление. С любовью и доверием это возможно. С завистью невозможно. Старики не уступают дорогу младшим. А младший начинает свергать стариков. Я спрашивал Манашвили об этом. Потому что обещают, но Нобелевскую премию до сих пор золотой памятник обещают тому, кто решит проблему отцов и детей. Не решена до сих пор проблема отцов и детей. Я спросил Манашвили, он же эксперт в педагогике. Есть решение? Нет решения? Нет. Проблема остается. То есть отцы и дети не сотрудничают с ними. Каждая своя карьера, своя жизнь. Отход от дел. Нужно знать, куда идет человек. Иначе он будет себя чувствовать ненужным. Это проблема. Нет. Он уходит в любовь и любовь. Он самая ценная часть общества. Пожилой, опытный человек, любящий и мудрый. Он наставник. Наставники очень нужны молодым людям, которые уже включаются в жизнь, и они пользуются их опытом и мудростью, и полномочиями, и благословениями. Потому что это любовь к любви. И в конце жизни человек должен уже думать о следующей жизни научиться. Он умеет это делать, если проживет в знании. Он уже знает, какая будет следующая жизнь, и где это будет. Может планировать это. Вы думаете, это невозможно? Почитайте книги. По-разному, ученый, не ученый, старый, молодой, происхождение, религиозное, вероисповедание не имеет никакого значения. Только желание искренне. Называется беспричинная милость. Только нужно этого искренне желать. И духовное знание развивается в сердце через наставничество. Есть три источника знания. Гуру, гуру, саду, шастра. Это санскрит. Гуру – это духовный учитель. Саду – это святые люди, которые живут на основании этого знания. Пример. И шастра – это священные книги. И как говорят ачарьи, что сегодняшняя проблема, главная в мире для семейных людей, послушайте внимательно, отметьте для себя, главная проблема. Не читают и не обсуждают священных книг. Формально в доме их держат, но не изучают. А читают, что не попадет вообще. Сколько всего, сколько всего. Учиться нужно у Бога, у пророков. Кто-то мне сказал на одном радио, ведущий, что же нам теперь нового пророка ждать? Зачем нового ждать пророка, если уже пророки были? Чего ждать-то? Надо следовать этим заповедям, этим учениям. И что говорит, допустим, в Коране по поводу семьи? Не любовь главная, говорится там, а забота. А кто это делает? Любви все ищут. В любовь все поверили. Да любви еще, знаете, как далеко. Это самая великая часть нашей жизни. К ней нужно еще прийти, еще научиться этому нужно. Путь соли съесть нужно для этого. А вот превратили в развлечение сексуальное. Любовь называется. Да? Разгул какой-то. На Западе уже любовь это означает однополые браки. Ну какие это браки, скажите? Откуда это слово применяется, брак? Почитайте, что такое брак, что такое династия, что такое родословное, что такое наследство, что такое вообще будущее. Сексом, любой секс называется браком. Мы созданы для любви, а не для секса. И если секс используется для зачатия хороших детей, это божественный акт написано. Это не животное, а другое, это человеческое. Это связано с позитивными намерениями, важными вещами. Кто-то скажет, это мое дело, какого ребенка рожаю, какого воспитываю, не ваш вопрос. Нет, Это наш вопрос. Вы ребенка в общество отдаете потом. Он становится частью большой семьи. Это не ваш ребенок. Он к вам пришел, но для всех. С кем он увидится в жизни. И кого-то он может сделать счастливым, а кого-то нет. И так это чувство собственности, видите, проклятие. Мой ребенок, мой дом, мои деньги, это я, мое. Каждый так думает, ради себя живет. Поэтому наше предназначение освободиться от этих ложных представлений о себе и о жизни. Мы живем в большой семье. Постепенно нужно к этому прийти. Не наивно, а постепенно, изучая себя, своих близких и общество. Если у нас хоть какие-то знания есть в сердце, не держите при себе, передавайте это людям. Рассказывайте, обсуждайте, читайте. Давайте будем развиваться. Дети очень хорошо в этой среде развиваются. У меня дочь выросла вот в такой среде. Она родилась через 3 месяца после рождения. Мы уже были вегетарианцами, уже стали практиковать духовную практику, стали читать книги, мы стали, ну, как-то уже семью развиваться. С женой так всю жизнь мы живем. Дочь, жена и я, так мы всю жизнь живем. Уже больше около 40 лет. И счастье человеческое держится на простых вещах. Ничего сложного в этом нет. Была одна пара, такая притча сейчас передается. Прожили они там 30 лет, и у них был юбилей. И вот их друзья и знакомые поздравляли и спрашивали, как вы так счастливо живете все это время, в чем секрет вашей счастливой жизни. Ну, не знаю, женщина говорит, вот, ну, я обычно пеку булочки, которые нравятся мужу и мне тоже. Вот, я регулярно пеку булочки. 30 лет пеку булочки. Я особенно по праздникам делаю особые булочки. И всякий раз я разрезаю булочку вот так вот вдоль, раскрываю, намазываю маслом обе стороны, и ему я всегда подаю вот верхнюю часть булочки с корочкой. А себе, значит, нижнюю. Не запечённый. 30 лет так делал. А на юбилей я спекла эти булочки, как обычно. Хорошо получились. Особые булочки. И также разрезала вдоль. Раскрыла, намазала маслом, подумала. 30 лет я жертвую ему, да, вот это вот лучше, чем булочки. Имею право вот на 30-летие себе взять эту вот верхнюю часть булочки. Ну так и сделаю. Разрезала, намазала, и верхнюю часть себе положила. А ему нижнюю. Там удивился, обрадовался. Наконец я получил любимую часть булочки. Я думал, что тебе нравится эта часть булочки, и уступал тебе. А она уступала ему, видите. Вот так они прожили 30 лет, очень просто. Что тут сложного? Очень важно освободиться от ложного эгоизма. Счастье в гуне невежества. Беспросветное страдание. Это чувство вины, это болезни, это депрессия, это раздражение, это вот жизнь невежества. Счастье в принципе быть не может. И ожидание, что когда-нибудь что-то произойдет в жизни, и какой-то принц, не знаю, или кто-то появится, меня счастливит. Хорошо. Так он проживает всю жизнь бесполезно. Счастье в страсти. Страсть и счастье подобно сначала нектару и меду. Как здорово! Какие удовольствия вообще! Какое счастье! А в конце яд. Это связано с сексуальной деятельностью. Всегда сначала мед. А в конце уже отторжение. Хочется другого партнера. Надоел. Надоел. Если не регулировать эти отношения, мы быстро пресыщаемся друг другом в телесных отношениях. И даже можно почувствовать отвращение. Поэтому регуляция, согласно древним писаниям, раз в месяц супруги в близких отношениях вступают. Часто не нужно. Вы увидите, что у вас могут так поддерживаться ваши тонкие платонические чувства места будет. Нежности. Нежности в уважении. Если кто-то может, я не говорю, что все, но если кто-то может соблюдать целибат, особо удачно вы беседы. Вы очень быстро духовно будете развиваться при духовной практике. Очень стремительно. Вы великий человек в этом случае. Потому что все зависит от направления вот этой энергии. Куда она пойдет? Внизу останется, выше или на самый верх? Снизу это сексуальная энергия, снизу начинается развитие. С выживания и вот оттуда. И постепенно через образование поднимается выше в эти чакры. И, наконец, все достигает полного совершенства. Блаженство внутри себя. Духовное счастье, самоосознание называется. Познать себя как душу, а не тело. А тело может стареть, там еще что-то с ним случается, да, это все обычные фазы проходят. Дух неуязвим. Наджайте мрияте вакадачи. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Так и написано. Ты никогда не увидишь своей смерти. Со стороны мы видим? Ой, что случилось? Ой, как страшно. Эта душа этого не видит. Она уже видит другие вещи совсем. С точки зрения внутренней энергии совершенно картина иная. То есть ты никогда сам своей смерти не увидишь. Ее не существует для души. Реинкарнация наступает. То есть это уже было много раз с нами, мы не помним, конечно же, утробное, внутрижробное развитие тоже не помним. И вот когда человек рождается, ребенок, он кричит, он уже этот мир начинает осваивать, начинается нижние чакры, выживание и страха. Он прилепляется к матери всей своей душой, всем своим существом, к ее запаху, к ее рукам. Ее задача – воспитывать его тактильно, руками. Гладит, держит, поет что-то, вибрации вот эти все. Вот эта любовь очень важна для ребенка. Это воспитание. Не нужно робота-няню, не нужно. Нужны руки матери. Молоко матери, ее любовь нужна. Это очень важно. Это не какие-то пустяки. Это уже развитие великой личности. Это начинается. Любовь к матери для мужчины самая важная в жизни. Важнее, чем любовь к жене. Она самая чистая. Вся сила и чистота идет от любви к матери, к сыну. Поэтому говорится, после Бога поклоняйся матери, написано в Магнус Анхите. А в Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Все упоминают это. Это очень важно. Затем, другой год, начинает пробуждаться чувство у ребенка, он уже растет, начинает капризничать, уже что-то хочет, что-то не хочет, уже не просто запеленал, лежит, а он уже там что-то начинает показывать, что ему надо, что не надо. Чувства просыпаются. На третий год просыпаются его деловитые отношения, начинает исследовать, что-то там уже ломать. Он все портит, такой ребенок. Вот хрустальная ваза стоит. Уж интересно, что это такое. Он просто берет его, так вот двигает. Ему все интересно, как все двигается, допустим. Как падает, как разбивается красиво. О, он в восторге вообще. Жизнь интересна, смотрите. Тут разъяренный родитель подбегает. Я тебя научу, что такое хрусталь. Как вы научите 3 года, что хрусталь? Он изучает мир. Не запрещайте ему. Просто не ставьте хрусталь куда не надо. Это не его ошибка, а ваша ошибка. Это период жизни, где он должен ломать. Это его разум. Потому что он думает, как это устроено все. Он изучает мир. Не мешайте ему. Не закрывайте чакру, иначе он потом не сможет работать. Полноценно. Даже когда профессию получит. У него блок образовывается. Неправильным наказанием. Также, если он капризничает, выполняйте его капризы. Не вступайте в конфликт с 2-летним ребенком. А просто выполняйте его капризы. До 5 лет вы его слуга, он царь. Это наша жертва родительская. Так, жертва, любовь, так материнство, отцовство развивается, углубляется. Это ценно. Не думайте, что это вот какие-то лишние беспокойства, и лучше вот другим поучить, то есть воспитателям каким-то вот, жить своей жизнью. Нет, мать должна, и отец должны. 4 года он начинает уже выступать, веселить, радость принести, придумывать слова какие-то новые, там он уже играет, уже какие-то шутки у него, все восхищаются. Гармония. Он ищет отношений гармоничных, счастливых. Изображает что-то с таким носом кого-то, говорит, мама такая вот у меня такая, мама, такой папа с ушами, говорит, здорово, потрясающе, все хвалят его. Это нужно ребенку почувствовать себя вот в этой радостном обмене, да, своими способностями, еще только начинает что-то делать, но он уже привлекает к себе. И это его способности. Не игнорируйте его просьбы играть. Никогда не игнорируйте. Обязательно играйте с детьми. Не закрывайте эту чакру гармонии. Он замкнется в себе. Игры – это самая важная часть жизни ребенка. И для взрослого, как выясняется, в конце жизни тоже важна будет игра. Игра уже с Богом. Там игра, там нет тельной стороны выгоды, там любовь. Там игры. И дети, говорится, они как святые играют. Учитесь у детей, говорится, играйте с ними. В 5 лет ребенок может вспомнить прошлую жизнь и что-то такое, как что-то глупое такое говорить. Не думайте, что все, что будет глупо. Это не так. Нужно внимательно относиться к этому возрасту. 5 лет – это чакра философии открывается. В это время ему важно знать, пробуждается вопрос, откуда я, кто я. Любой ребенок, если он нормально родился, он спросит вас об этом. Вы должны знать, что ответить. Не то, что не говори глупости или там что-то еще, игнорировать. Нет, должны ответить ему любовью. Я однажды спросил матери, я вообще откуда взялся? Она заулыбалась, как-то так переугладила. Это я не помню. А, так это бабушка принесла, я спросил у нее. И как-то так улыбается, ну, странная реакция. Я пошел к бабушке. Ба, откуда я взялся? Так ты у мамы спросили. Так я спросил, говорит, ты принесла. А точно, да, я принесла, да, принесла. С огорода, говорит, в капусте. Как в капусте? Я в капусте, ну, да. Утром пошел на огород, а там в капусте ты лежишь. А кто положил? Да я же. И меня за нос водят, улыбаются. Чувствуешь, как это странно. Ну как это ребенку можно объяснить в этом возрасте? Можно. Мы тебя хотели. Мы тебя ждали. И ты был послан. О, ребенок довольный будет. Я послан к вам. Вы меня ждали и хотели. О, как мне повезло. Ему нужно признание в любви. Это фактически признание в любви. Философия ведет к любви. Биология не так важна. Это любой профессиональный понимание. Любая собака знает, как совокупляться. Это не нужно объяснять. 6 лет проявляется некая мудрость. Это уже время учебы. Уже можно обучать смыслу жизни. Вы не поверите, но в 6 лет ребенок будет очень мудрым, потому что чист. Он мог превосходить чистоту интеллекта взрослого. Хотя еще не очень как бы квалифицированно излагать мысли, или у него речь может быть костная, или нет опыта какого-то. Ну как, глаголит-то истину. И в 7 лет у него пробуждается вера в самое таинственное и невозможное. Он начинает верить и понимать невозможные вещи. Вдохновение. Не закрывайте эти клапаны никогда. Знаете во что? Я верил, когда был ребенком. Ну, как верил? Мне мать спросила, когда ты кем собираешься быть, когда вырастешь. Я подумал, думал долго и придумал. Подводным археологом. Она, что это такое? Я, ну что? Подводный археолог, ну что это такое? Мое понимание было так. Нырнуть в Марианскую впадину мечта у меня была. И там копать еще. Вот и все. Я сказал матери, вот я в Марианскую впадину погружусь туда. Там 10 километров воды. Там нога человека не вступала. И там еще буду копать глубже. Она перепугалась, господи, боже мой, куда ты полезешь? Точно ты где-то вот полезешь, ты утонешь, ты там еще что-то. Она беспокоилась. А мне нравилось, что это. Впечатление произвело. Марианская впадина. Отец подошел ко мне. Ну а как ты нырнешь в впадину? Ну как? Ласты куплю, маску и нырну. А как дышать будешь? Трубку, длинную трубу. Не буду дышать. И он не знал, что ответить. Нет, говорит, не получится. Я говорю, почему? Ну не вдохнешь. Ну как? Ну что, я же дышу. Нет, я не могу тебе объяснить. Ну там длина трубки, понимаешь, важна еще.
Если трубка длинная, там он не сможет дохнуть. Там давление, что-то еще. Ну, что-то отец не знает. Да все же просто. Длинную трубку, шланг какой-нибудь в рот, маску, ласты, варил с купальником, с лопатой. И копай там. Там много интересных рыб, там как плаваешь, значит, все интересно, детские фантазии. Но я помню, что к моим фантазиям отнеслись серьезно родители. Мне нравилось это. Сейчас я понимаю, что это была игра, которая тоже во мне что-то вот развивала, да, вот эти отношения с людьми, близкие, какие-то мысли с близкими очень людьми. То есть были такие моменты жизни, которые нас сильно сближали детей и родителей. И остаются очень ценными основами, опорами. Особенно, когда родители верят в своих детей. Меня верила мать всегда. Хотя в школе учился я плохо. Никаких надежд не подавал в школе. Никто на меня ставки не делал. Ни по математике, ни по русскому языку, ни по другим предметам. Мне не было особо интереса. И однажды учительница вызвала мать в школу и говорит, ваш сын по математике серьезно отстает. Серьезно, что чуть ли не на второй год уже тут вот вопрос поднимается. Ваша дочь есть еще старшая, на 4 года, да? Она же в этой же школе учится. Вот. Она хорошо учится, но вот займитесь с ним, посадите его. Мать звонит на шифры в дом, садись сестру напротив, учи его, он говорит. Иначе на второй год останется. Сестра хорошо стала показывать мне этот пример. Понятно, 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 понятно это. Непонятно. Так, еще раз. Понятно, понятно. Понятно, понятно. Это непонятно. Если это понятно, почему это непонятно? Ну, непонятно. Мама, он тупой. Я помню это слово «тупой». Я поверил в это слово. Я точно тупой. Я не понимаю математику. И для меня это было как некий новый приговор по жизни. Он тупой, все. И вот тут мать спасла ситуацию. Она вязала что-то, так меня посмотрела, такой глазами серьезно. Говорит, нет, он не тупой, ты знаешь, давай спросим его, что его непонятно, почему он не понимает. Если все понятно, почему он не понимает это? Еще раз. Это понятно, это понятно. То есть все понятно. Что непонятно? Непонятно, зачем все это. Не тупой, он другой. Вот это слово «другой» меня спасло. Ведь от одного слова, когда мы развиваемся, общаемся, от одного слова может много зависеть. Как мы общаемся, эти слова применяем. Когда я с дочерью говорил иногда, что ты бестолковая, мне жена сказала, часто не говори это слово, ребенок поверит в это. Я прекратил учить слово «бестолковый» из рациона. Никогда больше не повторял. Что должна слышать дочь от отца? Главное написано, чтобы мы знали. Дочь должна быть. Отец должен говорить дочери, ты меня, для меня лучшая в мире. Это защита. Начинается, то есть девочка должна быть защищена любовью всегда, на протяжении всей своей жизни, под защитой. Отец скажет такие слова, ты лучшая в мире у меня. Вот ты кто для меня. Эти же слова скажет потом муж, все равно для жене, ты для меня лучшая в мире. Им нужно это слышать, в этом ее сила. И в старости это скажут ее дети. Мама, ты у нас лучшая. Вот, это защита, называется женщина. Не так, что мы унижаем женщин, или обесцениваем друг друга в семье. Но написано для чего. Если мы будем применять эти правила, в жизни все быстро наладится. Может быть, вы не знаете, может быть, знаете, как можно легко, оказывается, помочь людям восстановить свои отношения в браке, если последовать этим рецептам, простым. В практической жизни. Одно только самое большое препятствие для нас самих, что мы не хотим этого делать для друг для друга. Как эта песня была в молодости? Очень жаль, что может быть больше любви, да? Эгоизм больше любви. Гордость. Что гордость может быть больше и выше любви. Вот в чем. Песня пелась, очень жаль, что гордость может быть выше любви. Трудно преодолеть эту ложную гордость. Однажды я поехал в Южную, в Индию, в Бомбей. Ну, там было собрание, там все такие рабочие дела.
Нас поселили в одном месте, в гостинице, там целое мировое сообщество съехалось. И каждому прикрепили помощника, так сказать, слугу. Я не любил вот это слово, что мне кто-то служит, был не по себе. Был молодой такой индийский юноша, готовый помогать как-то, они такие очень все смиренные люди, в духе служения воспитывали. Он пришел, я сказал, нет, нет, мне слуга не нужен, нет, я сам тут разберусь, тут никаких проблем, все ясно, да, немножко я английский знаю, чуть-чуть, совсем, а ты не знаешь русского, поэтому я обойдусь. Он улыбался, так мялся, может быть, все-таки что-то нужно, не могу идти, вот он все-таки хотел, ну, я его отправил. На следующий день пришел ко мне с русским разговорником. И говорил со мной по-русски. Выучил фразу. Меня еще подкупил. Говорит, ну хорошо, хорошо. Да, ну, что ты там? Ну, делай то, принеси то. Ну, все, хватит. И дальше было удивительно. Сколько мы давали время? На неделю. Он знал наперед, что мне нужно. Без слов. Он меня просто поразил. Как я не мог понять? Такая проницательность. Буквально, вот я хочу пить, и через несколько секунд появляется стакан с водой, а его как будто рядом не было. Мне нужно где-то сесть, появляется асана, подстилка. И так на каждом шагу. Он всегда где-то видел меня и знал, что мне нужно. Их обучают этому. И я вспомнил Махабхарату, я читал ее. Там написано было это. Слуга быстрый, внимательный. Слуга честный, слуга понимающий. И там целый список лучших качеств, в конце концов, слуга лучший из людей. И вот господин, какие качества? Высокомерный, надменный, авторитарный. И там все самые плохие качества. Вот слуга, а вот господин. Меня этот молодой человек так растрогал. Я подумал, вот чему мы должны были учиться с детства. Не гордости. Человек звучит гордо. А служению. Потому что семья держится на служении и доверии. Что любовь – это служение, бескорыстное служение. Я не знал, как он был, и через 7 дней он стал таким для меня родным человеком. И я вспомнил, что там, в Индии, они, если вы хотите сделать какой-то ну, особый дар человеку, то вот особый означает, как родство себя. Вот чадра снимаете с плеча и надеваете его на плечо. Значит, мы как уже как родственник, как брат. Я это сделал. При расставании этот чадр бросил на плечо. Меня обнял до слез, что учил. Так мы расставались. Это служение, сила служения. Моя тетя была медсестрой. Она была не очень счастлива в семейной жизни. Но я помню ее рассказы. Она служила медсестрой в тяжелой палате. Она говорит, да, практически смертники лежали. Она рассказала несколько одинаковых случаев. Когда больные люди, больной человек спрашивал, как тебя зовут? Она говорит, Тамара. Брала за руку и говорит, пообещай мне. Она говорит, обещай, обещай, что хочешь. Но больной, умирающий человек. Все сделаю, говорит. Если я не выживу, выйдите меня. Говорит, выйду только в жизни. Как так получилось? Они все в нее влюблялись. Она служила, пыталась понять по стону, по их движениям, тут. Вот и все. Поэтому не любовь, а забота важна. Путь к любви идет. Сначала вожделение, сначала влечение, а любовь потом через служение придет настоящее. Независимо от возраста. Молодая жена или старая жена, это уже не важно становится. Физически увлечется. Округлость. Это не важно. Мать мы любим в любом возрасте. И разводов нет. Что нам служение. Поэтому если мы встанем на путь к служению, у нас будет прекрасное будущее. Если мы научим своих детей служению и любви, доверию, прекрасное будущее. Мне, конечно, нужно образование начинать с самих себя. Настоящая любовь должна быть глупой, а в знании. То есть понапрасну добро делать не надо. Нужно знать, куда направить свою лучшую часть жизни. свой разум, свои чувства, свою любовь, свое служение. Хорошо. Сейчас мы оставим время на вопросы. Достаточно сегодня информации. Пожалуйста, пауза для вопросов.
Александр Ильич, добрый вечер, добрый здоровый, здравствуйте, собравшись. У меня такой вопрос. Меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Какую все-таки вы порекомендуете прочитать литературу, чтобы больше узнать про предназначение души? Вот вы рассказывали, что профессии есть. Но все-таки, да, есть, скажем, у человека же много ролей. Роли в семье, роли на работе, ну и так далее, и так далее. Но, скажем, у души все равно же есть свое вот это вот. То есть, если человеку рождено быть медиком, он должен быть, а он, допустим, чем-то занимается не этим. Как вот это вот, наверное, найти, чтобы не входить диссонанс, а идти по своему предназначению. Спасибо.
Да, мы говорим о профессии как о предназначении чаще всего. Но нет, наше предназначение – служение. Профессия – вторичная вещь. То есть сегодня мы руководствуемся престижем. Какая профессия престижная? Все хотят быть бизнесменами, как-то зарабатывать большие деньги. Нацелены на это. Это называется материальное благополучие. Все об этом думают. Это искусственно создано общество при помощи престижа. Ну, какие-то стандарты современной жизни. Ну, у нас нет в городе отшельников, допустим, мы не видим. Мы вообще не понимаем сейчас такой уклад жизни. Мы не видим отреченных людей также. Нет такого. Мы видим такого людей, которые пытаются быть счастливым в семейной жизни при помощи зарабатывания денег и удовольствия, комфорта. Все. Вот. Поэтому предназначение постигается через дух служения. Научиться нужно служить не важно чем. Важно служить полному целому, почувствовать счастье служения. И когда человек войдет в сферу служения, он избавится от престижа и зависти и найдет себя легко. Найдет себя легко. Одна бабушка подошла ко мне после лекции за 60 лет. Она пришла показать мне свои художественные работы. Самоучка. Начала рисовать уже после 60. Никогда в жизни не брала за это. Я говорю, я болела, у меня были серьезные диагнозы, там все уже было. Никакого здоровья, жизнь превратилась в мучение. И я, говорит, спонтанно взяла вот эту краску какую-то там, дома оставалась, покраска там заборов, там, значит, полов. Стал забор зарисовывать. И показала свои картины. Я был поражен ее. Самородок, просто был. Самоучка. Болезни все ушли. Где вы будете радостны? Через служение. Когда вы любите, вы служите стандартно. Нужно любить людей, жизнь, природу, Бога. Любить жизнь. Нужно учиться любить. А для этого нужно служить. Как мы полюбим, если мы не служим? Однажды у меня был период жизни тяжелой молодости. Я стал ненавидеть людей. Я почувствовал, что для меня это, ну плохо. Я обратился к одному человеку, мне близкому, и сказал, признался, что со мной происходит. Я на людей смотрю, чувствую отвращение. На все. Но ответ был для меня шокирующий. А что ты сделал для людей, чтобы любить их? Я мгновенно понял, что я ничего не сделал для людей, а уже оценки выдвигаю. Этот человек проявляется в любви только, какой он есть. Вот эти наши вот эти вот копья, вот эти пики, это самооборона просто. Это не мы, это страх наш. Как говорят мудрецы, смерти нет, есть страх смерти. Это наши страхи, это наше недоверие, это еще что-то. А где мы? Человек раскрывается только в атмосфере, где есть доброта, любовь и доверие. И мы сами удивляемся, что мы, кажется, можем делать, когда мы любим и не хотим служить. Сколько у нас способностей открывается в этом случае. Нас специально отправляют талантливым художникам, музыкантам, которые любят свое дело, и эту любовь пробуждают в нас, если они пробудят, и у нас тоже есть шанс сделать что-то ценное. Вдохновение. Поэтому не в профессии дело сейчас. Профессия может внушаться престижем. В советские времена не хватало инженеров. Пустили рекламу. По всему Советскому Союзу нужны инженера, пожалуйста, вот институты, высшее образование, хорошая стипендия, повышенная. Люди на престиж повалили туда. Через 10 лет масса плохих инженеров. Потом недостаток врачей. Врачи нужны были. То же самое. Повысили стипендию до 60 рублей. Люди повалили туда престижно. Но получили тысячи плохих врачей. На престиж люди идут. А нужно следовать своей природе, то есть через служение, через любовь. Мне нужно стесняться. Это престижно, значит, что что-то престижно, что-то не престижно. Нет такого понятия мудрецов. Каждый, что следует честности в природе, это и есть правильно, честность. Не нужно выполнять чужие обязанности, нужно идти своим путем. Так человек достигает совершенства. Богу, знаете, все равно рабочий вы или профессор. Он это не смотрит, ему это неинтересно вообще. Вообще в этом никакой ценности нет. Богатый или бедный, ему это неинтересно. Его не купишь никакими деньгами, никакими знаниями, нет. Он превыше всего этого. А вот любовь, да, если он подчиняется любви. Он непобедимый, побеждается любовью.
Тут
я вас плохо слышу, ну-ка вопрос четко.
И где, почему все равно в этом мире на Земле рождаются хорошие дети, хорошие люди, хотя они не приходят так, когда должны были приходить хорошие люди. То есть просто, ну, близились там какой выпуск. Отец не, например, не держал, просто мужчина и женщина сблизились, у них родились хорошие дети, выросли хорошие люди. Почему же тогда так происходит?
Не просто сблизились, неправда. Не просто. Это было у настроение определенное.
Спасибо.
Это было определенное настроение, нет.
Не так ведь происходит все-таки как?
Так, именно так.
Это единица, мне кажется.
Нет, так происходит. Умонастроение сближается тоже. Все равно человек имеет определенное умонастроение, когда сближается. И дети, когда рождаются, их характер говорит об умонастроении родителей. Если ребенок в похоти зачинался, только в похоти, он рождается похотливым и непослушным, означает трудным воспитанием. Либо рождается в сексуальной усталости, зачинается. Будет инфантильным. Вялым в жизни. Уставшим, как бы. Кем будешь, не знаю. Что хочешь. Там в интернете записывается. И выглядит. Точно не хочу. Все работает. Конечно, есть, как мы сказали, запас благочестия у каждого человека. Он тоже работает, только плохие вещи работают. Он тоже есть. Если люди в любви зачали ребенка, это лучше, конечно же, чем просто случайный секс какой-то для удовольствия. Это лучше. И все женщины интуитивно хотят именно получить плод от любви. Иметь ребенка. Все стремятся к этому. Это естественная тенденция человека. Любовь всех привлекает. Конечно, если нас обманули в любви, предали в любви, сердце хрупкое, мы скажем, любви нет, мы становимся циниками, все это красивые слова, а на самом деле... Но на самом деле в сердце любовь это дремлет. Ее нужно пробудить. И нас обманывают, потому что мы обманывали. Если мы сможем это понять, мы сможем восстановиться. Мы не будем обвинять жизнь, обвинять чем-то любовь или предательство. Мы просто сможем простить все это. Потому что во мне причина главная этих несчастий или счастья. Моих поступков в прошлом. Потому что я не помню уже. Но свидетель есть. Мир такой волшебный. Были ли вы на Марианской впадине? Ощущение. Нет, еще не было, еще не собрался, нет. Еще такой трубки не нашел, знаете, что-то нормально. Нет, я потом, конечно, смотрел какие-то там кадры, были же фильмы, да, как эти батискафы опускаются, да, какой-то кошмар. Марианская впадина. Я что-то прочитал из Вед тоже о Марианской впадине. Так, что интересовался немножко в этом. Там вход в низшие миры. В глубине океана. Там вход в низшие миры. Туда не нужно спускаться. Давайте останемся на земле. Как избавиться от излишней сентиментальности? Это хороший вопрос. Чувственность, сентиментальность, то, что можем назвать, ну, иногда любовью или вот сентиментальность. Но сентиментальность — это нечто поверхностное. Если приятно, я принимаю, если неприятно, я не принимаю. Это сентиментально. То есть, если мне говорят правду в неприятной форме, я не приму это. Это сентиментальный человек. Если мне льстят, говорят ложь, но приятно, я принимаю это сентиментально. Неразумно. И чтобы избавиться от сентиментальности, это важно. И от депрессии также, лекарство то же самое. От чувства вины, когда мы ходим с этим чувством, живем долгое время, лекарство то же самое. Это изучение философии. Сильная, хорошая умственная нагрузка. Также есть физическая нагрузка, мы чувствуем себя бодрыми, сильными, сила прибывает. Также нужна ментальная нагрузка. Сегодня много фобий, много страхов в обществе, сейчас много депрессий. Сейчас физические проблемы выходят вперед, номер один становится, поэтому это недостаток умственной нагрузки человека. Например, если я не понимаю, что происходит в жизни вообще, меня раздражает, я не понимаю, почему так все вообще, почему так, не понимаю. Я разваливаюсь на части этого вопроса. А если понимаю, разрушение происходит. Нужна умственная нагрузка. Нужно изучать философию вначале. Нужно основы знать бытия. И, конечно, речь формирует нашу судьбу, наши отношения. Управление речью главное. Нельзя произносить оскорбительные слова. Не по отношению к кому. И мы даже не имеем права кого-то обвинять. Это закон имеет право. Священные книги имеют право. И от лица священных книг, может быть, я могу что-то сказать, от лица закона, но сам по себе человек не имеет таких прав обвинять кого-то. Как не судите, не судимы будете. Такая заповедь есть. То есть речь, если поднять нашу речь, изменится многое. Речь может, слово может предать, слово может обмануть, слово можно также и возвысить, обучить, передать любовь. Это все речь. Оскорбления запрещены в семьях, потому что оскорбления разрушают любовь. Ничто не разрушает любовь, кроме оскорблений. Оскорбления недопустимы ни по отношению к детям, ни к женщинам, никому. Через оскорбление сокращается срок жизни в Пекале. Там очень много критики. Посмотрите средства массовой информации, что там только не слушаете сейчас. Зачем ты это слушаешь? Почему не слушаешь священные звуки? Почему мы не выбираем что-то хорошее? Это сентиментальность называется. Видя законы природы, понятно, что за ними стоит разум. Можно ли понять разумом логически, что законодатель абсолютен, что вообще есть абсолютная истина, что все не относительно? Да, есть абсолютные правила, конечно же. Мы их не понимаем логически. Разум это видит. Ум это логика. Разум выше ума. Если ум логически размышляет, предполагает, гипотетически размышляет, то разум видит. Видья знание называется. И видья — то, что вижу. Не то, что думаю, а то, что вижу. Это нужно увидеть. Что же я могу видеть как абсолютное правило? Любви все возрасты покорны. Абсолютное правило. Всем нам с вами нужен чистый воздух. Абсолютное правило. Всем нужна чистая вода. Чистая любовь, чистые браки, чистота – абсолютное правило. Чистота – сестра божественности. Так мы приближаемся к абсолюту через очищение. Поэтому есть абсолютные правила, и мы их чувствуем. Всем хорошо в чистоте. Особенно чистота мысли. Особенно, если мы достигаем чистоты мысли. Мы сознаем абсолют. Ведь он позитивен. Настолько позитивен, что все негативное растворяется и исчезает. Просто исчезает. Страданий там нет. Такая сила позитива. Мы имеем другой опыт в материальном опыте, что страдания могут погодить наше счастье, растворить наше счастье. А счастье, оказывается, сильнее. Поэтому абсолютное знание необходимо человеку. Брахма, Будда, Прасанна, Атмана, Шатитина Канг, Шати, Санамсар, Веша, Бхатишу, Мадхавта, Мадхавта, Парамина, стих из этой книги на санскрите. Брахма, Будда, осознание души, Прасанна, Атма, радостно. Насколько радостно? На Шатитина Канг, Шати. Человек не скорбит ни о какой утрате. И у него нет никаких лишних желаний больше. Такая радость. Сама Австралия Брутиша, он равный, ведь все живые существа одинаковые. Он не думает, что это человек, это собака. Нет, это все живые существа. Это одна категория жизни называется. И вот с этого момента начинается его божественная жизнь. Там нет страданий. Да, если чувствуете боль, никогда страдать не будете. Мужчина и женщина сближаются, потому что это предназначение или сами выбирают. Это судьба, это не предназначение. Предназначение — то, что приносится знанием. А партнер выбирается по судьбе. Как говорят мудрые, любовь — это для Бога, а женщину может выбрать любую. Полюбить может любого человека. Если знать, как это делать. Почему? Ну, там учитываются какие-то простые вещи, скажем. Если у одного цель демоническая, у другого божественная, конечно, нельзя в брак входить. Демонические должны быть внутри. Демоническая природа находится в браках, а и божественное, внутри божественное знание. 16 глава Бхагавад Гиты описывает те другие природы, божественные и демонические природы, для того, чтобы люди не смешивались. Не будет никогда мира в таких сильных. Ну и все, там простые правила нужно знать. Определяется по цели жизни. Мужчина и женщина, когда вместе привлекаются друг к другу, они должны еще узнать вот этот момент друг друга. Какова цель их жизни? Одна или разная? Потому что плыть придется в одной лодке.
дух направления лодка не поплывет. Будет разлад. Сегодня, когда мы говорим о духовном знании, всеми случаются расколы. Кто-то за, кто-то против, и вот это проблема. Кто-то вегетарианец, кто-то наотрез. Но все же добро побеждает. Многие, большинство себе спасаются. Большинство. Динамичных людей и так оказывается много. Слава Богу. В основном люди все тоже. Просто им нужно внимание получить. И последний вопрос, дорогие друзья. Сейчас программа продолжается дальше. Спасибо.